Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите в цикле «Святые новомученики и исповедники российские» беседу со священником Константином Кобелевым. Далее авторская программа Александры Никифоровой «Лица и судьбы русского зарубежья». И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святые новомученики и исповедники российские.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма Святителя Николая в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер, возлюбленные братья и сестры. 18 сентября по старому стилю, 1 октября по новому, Святая Церковь празднует память священномученика Вениамина Благонадеждина. Отец Вениамин пострадал в 1937 году. Он совершал свое служение во Владимирской губернии. Основанием для его ареста был донос, в котором было сказано о том, что отец Вениамин агитирует против Конституции, а также занимается массовым лечением колхозников. Такое абсурдное обвинение было основано на том, что одной из колхозниц, пришедшей с больным ребенком, он рекомендовал набрать в лесу сосновых шишек, настоять и этим настоем поить ребенка.
То есть мы видим, что советская власть искала любого повода, чтобы обвинить и расстрелять священника. И понятно, что вот это абсурдное обвинение было всего лишь поводом. Батюшка, а что нам известно о жизни священномученика Вениамина Благонадеждина?
Отец его, Илья, был псаломщиком во Владимирской губернии. Родился Вениамин в 1880 году. Окончил Московскую духовную семинарию. В то время, после окончания семинарии, обычно сразу не посвящали священный сан, считая, что юноша еще слишком молод. Поэтому многие наши новомученики по окончании духовной семинарии проходили мирское послушание. Поэтому Вениамин Ильич, как и многие другие, работал учителем. Лишь в 1906 году он был рукоположен во священника в храме села Чеково Владимирского уезда Владимирской губернии, в котором он и прослужил до своего ареста. Несколько раз советская власть привлекала его к суду под предлогом неуплаты налогов.
В 1930 году храм в селе был закрыт, однако отец Вениамин не оставлял надежды служить в нем, и ему при поддержке верующих удалось все-таки добиться, чтобы в храме возобновились богослужения.
Его усердием служба в храме продолжалась до самого его ареста в сентябре 1937 года. обвиняли отца Вениамина также в организации церковного хора. Всего в церковном хоре участвовало 15-20 человек. Волновала же власть особенно то, что в хоре принимала участие и молодежь.
Следствие закончилось тем, что тройка НКВД приговорила отца Вениамина к расстрелу.
Священномученик Вениамин Благонадежден был расстрелян 18 сентября по старому, 11 октября по новому стилю 1937 года и погребен в известной могиле. Святые священномученичи Вениамине, моли Бога о нас. Аминь. При подготовке передачи мы использовали книгу «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви 20-го столетия» игумена Дамаскина Орловского.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы рассказывали вам житие священномученика Вениамина Благонадеждина. У нас в гостях был иерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Лица и судьбы русского зарубежья. Авторская программа Александры Никифоровой. Сентября 1964 года в русском доме в Шель под Парижем скончался Евгений Амвросиевич Ефимовский. Тогда парижские газеты писали: «В его лице уходит последний крупный политический деятель старой формации, всю свою жизнь посвятивший службе общественности, престолу и родине». Таких неуклонно верных правде людей, как Евгений Амвросиевич Ефимовский, невозможно оценить достаточно высоко в наше смутное, изобилующее перелетами время. И под впечатлением потери с особой ясностью раскрывается секрет необыкновенной политической стойкости покойного. Евгений Амвросиевич был не просто политическим деятелем. Поэт в душе, он был бардом России, пророком ее грядущего возрождения и певцом русской монархии в ее лучших проявлениях и возможностях. Один из последних полноценных представителей русской культуры, историк по образованию, он знал пороки нашего прошлого. Ему был глубоко чужд столь распространенный, умильно-лубочный стиль почитателей никогда не бывшего прошлого. Но его умственному взору всегда предносился идеал монархии как строя, естественно вытекающего из органических данных русской исторической жизни и из русского в основе своей религиозного мироощущения. Сегодня гость нашей программы – Ольга Евгеньевна Ефимовская, дочь Евгения Амвросиевича, которая расскажет вам, дорогие наши слушатели, об отце и о жизни семьи в эмиграции.
Мы его отца звали Евгений Амвросевич Ефимовский. Он был адвокатом, журналистом и политическим деятелем.
Здесь, в Париже, или еще до революции?
Потому что Париж, знаете, уже все было, честно говоря, уже совсем не то. А моя мать была Зоя Григорьевна Ефимовская, рожденная Ушакова. Рожденная недалеко от Вятки, можно сказать, в священнической семье. Так говорится, правильно? Мой отец родился в 85-м. Моя мать в конце 90-х. Отец был из Москвы. Кончил этот историко-филологический факультет. У него была карьера адвоката. И он очень интересовался в свое время братьями-славянами и участвовал, когда был студент, во всяких собраниях, которые были то ли в Праге, то ли в Москве.
То есть как-то он примыкал к славянофильскому движению в России?
Да, он был немножко двигателем этого дела. Это в его записках есть. Если бы я знала, я бы вам привезла эту книжку, потому что я издала то, что можно было издать. Это и заканчивается, в общем... Тоже с началом 20-х годов, более-менее, толково, понимаете, если я не ошибаюсь. Он участвовал в этом знаменитом Рейхенгальском съезде, который я вам объяснять не буду, но это будет какой-то монархический съезд, о котором всегда все говорят. На котором, конечно, наверное, все поссорились. Это нормально. Хорошо. Потом, значит, в жизни все это было довольно трудно. А потом он вообще после... В 50-х годах и 60-х, он скончался в 64-м, словом. И весь этот период он публиковался в русском журнале, который назывался «Возрождение». И там несколько, много его статей, которые более такие серьезные, политические. Это довольно интересно, кому, кто только, правда, интересуется всеми этими деталями, потому что, что нужно сказать, что у него, его нельзя легко читать, у него каждое слово метко. Так что нельзя сказать, я сейчас прочитаю, о чем там идет речь, потому что если люди начинают так думать, они совершенно неправильно, наверное, все понимаете, понимают, потому что нужно вникнуть в текст, у него нет никогда лишнего слова.
Его отношение к России, менялось ли оно на протяжении его жизни? Вот каким оно было в России, потом в революцию, после революции, перед
это
кончиной?
В данном случае нужно прочитать, он смыслил, что он считал, что все это, конечно, когда-нибудь кончится.
Но советский режим
игнорировать Россию как страну, потому что даже если нам не нравится катастрофичный режим, то это все-таки Россия. Вот. Думаю, что я не искажаю мысли, потому что я в политике не вникаю.
Помните ли вы, как он воспринимал Вторую мировую войну?
Он никогда не был германофилом. И в 43-м году его арестовали немцы, это гестапо, потому что он участвовал в, как бы сказать, в издании фальшивых бумаг русским евреям. И это, которые подписывались, кстати, в кафедральном соборе. Так что, конечно, кто-то, наверное, на кого-то ябедничал, как говорят в детском жаргоне. И кончилось тем, что он просидел не совсем год, но немножко меньше года в этом известной французской тюрьме, которая называется Френ. Значит, это вот одно, например, отношение ясное.
Своего отца все же вы помните?
Да, да, конечно, очень хорошо, что...
Каким отец запомнился вам в детстве? Вот, с одной стороны, он, насколько я понимаю, такой серьезный общественный деятель, политик. Каким он был дома?
Он был удивительно... Знаете, дома это все-таки уже давно, как вы видите. Потому что с 9 лет я попала в этот пансион, который называется пансион Кэнси. Вначале называлась Брюнуа Кэнси, понимаете? Кстати, в этой книжечке есть про него несколько некрологов. Так что они дают хорошее понятие человеку. Потому что даже люди, которые его не любили... С политической точки зрения всегда соглашались, что это был удивительно общительный, вежливый и приятный в своем общении человек.
А его предки, его родители, бабушки, дедушки остались в России?
Да. Про них я очень мало чего знаю. Я даже почти что-то... Нет, я знаю в этих же штуках. Его отец был статский советник, кажется, что-то такое. И у меня даже нет фотографий, у меня ровно ничего нет. У меня нет, в общем, никаких данных. А мать его под Киевом, потому что, в общем, он родился где-то там. Подождите, в Елизаветграде, который назывался одно время как-то иначе. А теперь снова, кажется, Елизаветград. Значит, у нее под Киевом потом был тоже пансион. Не знаю, если благородных девиц, но каких-то девиц. Это единственное, что я знаю. У меня есть микроскопическая фотография. Я знаю, что они были братья и сестры, но, в общем, у меня, кроме какого-то одного письма, у меня ничего, к несчастью, нет. Потому что он не мог переписываться, понимаете? Его фамилия не была персона грата, как говорят. Так что...
Ну, давайте о маме и о ее семье теперь, наверное, пожалуйста.
Ну, а мама, значит, я вам сказала, родилась там...
Под Вяткой.
Под Вяткой, в общем, достаточно.
Дедушка был священником.
Дедушка был священником, и было человек 8, по-моему, в семье. Отец Григорий, у меня даже у него какой-то русский сейчас по фамилии Казаков, который живет в этой местности. Лебяжье назывался город. И он этим всем почему-то заинтересовался, этой семьей Ушаковой. И поэтому я узнала, что дедушка, значит, Виталия Григорьевна, значит, выходит Григорий, был в очень хорошем счету вообще у всех. Он играл, кажется, немножко больше роль, чем обыкновенный местный священник. Вот, я так считаю. Он был, по-моему, даже награжден каким-то званием. Ну, это, в общем, не важно, хорошо. Да. Все они были в семье, все, абсолютно все были очень музыкальны, и они все пели, и чтобы усовершенствовать свои таланты, они с сестрой поехали в Казань, и они там учились и жили, вот в этой статье что-то написано, вы можете прочитать.
И поступили даже в консерваторию, вы говорили?
В консерваторию, там, я думаю, что да. Наступила война, мама играла очень, она была пианисткой, фактически она стала певицей, потому что нельзя было в Париже поставить пианино. По условиям жизни того времени у нас были то комнаты какие-то, то какие-то переезды бесконечные, так что речь о пианино больше не свела. К тому же я родилась, так и всем мешала.
Так. И так мама стала музыкантом, пианисткой.
И поэтому у нее был чудный голос, и она с этой точки зрения его усовершенствовала у очень хороших профессоров того времени, будь они французы или русские. А русским профессором была такая Ксения Федоровна Дороган. Она преподавала, она была на большом счету, она преподавала пение с немножко медицинской точки зрения, понимаете, она вам объясняла, как у вас там это все двигается. Да. И кончилось тем, что ей пришлось, по-моему, в 27-28 году выехать из России, потому что ее бельсар, это я не знаю, как по-русски, ей пришлось лечиться за границу, и, значит, они выехали. С тех пор, что они выехали в этих уже годах, не в 20-м, видите, уже немножко позднее. А потом вышло так, что она попала в французские круги, которые, конечно, очень пронзились ее голосом. И она тоже тут участвовала в разных таких выступлениях музыкальных, был квартет.
Простите, вы сейчас продолжите про маму, но да. Вот такой вопрос. Да. А как ваши родители оказались, как они познакомились сперва, и потом как они оказались в эмиграции?
Да, я понимаю. Они познакомились на фронте, потому что мамин брат хотел быть, как называется, добровольцем. Он там тоже кончиком. И мой отец тоже, когда это все случилось, он поступил в какой-то военный такой, назывался полк 1 марта. Это все, что я помню.
Это Первая мировая война или
первая,
это...
Первая, конечно. Ну и, значит, мама потом решила, что она ездила в Петербург, она хотела продолжать консерваторию, и она слушалась у Глазунова. И Глазунов ей сказал, ну вот какая-то программа, приезжайте осенью. Понимаете, тогда уже все это рухнуло. И она решила, вместо того, чтобы ехать домой, так ее брат был на фронте, она решила, я тоже поеду на фронт. И она оказалась в румынской части, где стояли вот русские офицеры, и то, и то. И тут она их веселила, если можно так выразить, она играла на рояле и пела, понимаете. Они там делали, что могли, уж там уже больше не было ничего особенного. Так что вот он тут так и начался, и в конце концов, в общем, мама вышла замуж за моего отца.
Еще в России?
Да-да, в России. В России, до отъезда.
А когда они выехали за пределы России?
Если не ошибаюсь, в 19-м. Как полагаете, из Новороссийска. А мой отец был, он принадлежал какой-то такой группе, которая собиралась, такой политической группе, которая ехала в славянские страны, вот опять же, правда?
Сербия,
чтобы
наверное.
Объяснить, да, сначала, да, но это все было гораздо сложнее. Они приехали через Болгарию. Кстати, моего отца принимал этот царь Борис. Потом Сербия. Потом, опять, как полагается, Берлин. И путем Прага. Так что мой отец ездил из Берлина в Прагу, а мама осталась в Праге и там продолжала свое музыкальное учение с очень известным профессором, который назывался Хофмайстер, это я помню. Вот. Да. Ну, и потом кончилось тем, что в конце концов все начали переезжать в Париж, все оказались в Париже в довольно трудных условиях. Потому что мой отец всегда думал, что мы через 3 месяца вернемся в Россию. И это, понимаете, получилось катастрофой, потому что мой отец не был совершенно практичным человеком. И, значит, он все думал, что вот мы, наверное, скоро вернемся, значит, настоящую квартиру брать не нужно, значит, можно жить, ну, сейчас, если на лето выезжаешь, то квартиру ликвидируешь, тогда это было возможно, а потом опять приезжаешь, значит, чемоданы, все время чемоданы, понимаете, кошмар, иными словами.
Говорите, что они очень бедствовали в Париже. А удалось им сразу найти какую-то работу?
Да нет, как же вы хотите, чтобы адвокат и певица нашли работу?
Наверное, певице было легче.
Она да. пела в церкви всюду, да. Но все-таки это было подмога, по-моему. Сейчас как-то перебивался, не знаю чем, понимаете, то ли газеты. Во всяком случае, не адвокатуры, я думаю.
К какому времени их жизнь наладилась?
Она никогда не наладилась, это позже. Чем люди вот перебивались, но это уже такое, ну, это не отклонение, это очень важно. В Париже русские создали самый известный ресторан в Париже, который назывался «Мезонет русских артистов». И туда приезжала английская, американская и французская богатая публика. Там всегда были артистические программы, там пела знаменитейшая цыганка Настя Полякова, и играл тоже известный Рафаэль. Это вот, видите, меня запомнились такие вещи, хотя я их никогда не слышал. И так как это был очень хороший и известный ресторан, то, конечно, он приносил какую-то прибыль. Я знаю, что мой отец приходил всегда домой, он нес сутки, знаете?
Да, судочки.
Судочки. Это значит несколько Седой. Кастрюль, которые так одна на другой. Даже одно время была приличная квартира, даже, видите. Но года 2, не больше. А потом, значит, решили, что нужно меня куда-то отдать учиться. Да, и потом мама в то время, она пела в русской опере в Париже. У нее было 2 сезона. И она участвовала в том и в другом сезоне. Она пела «Волхву» в Садко. Она пела у Игоря. Да, я забыла, что она ездила гастроли в Америку в 1927 году. я-то, конечно, все-таки что-то принесло.
Все-таки это была хорошая работа.
Да-да, это была. Это была очень известная группа такой Балиева, но это была не классическая музыка. Знаете, это было то, что называется здесь варьете. В общем, они имели большой успех. Это было в 27-28-м, видите. И я очень хорошо помню, как мама вернулась тогда из путешествия. И я бы ездила, конечно, ее встречать на вокзал, и она спускалась в лифте в каком-то голубом таком платье, которое я навсегда запомнила, потому что это было долго все-таки, правда, отсутствие.
Каким вам запомнилось ваше детство, вот при том, что вы так трудно жили?
Помню такой детский случай. У меня была копилка, которой когда-то, знаете, кто-то заклали. И вдруг какой-то день мама сказала: слушай, ты нас извини, мы откроем твою копилочку. Что показывает, что дела были плохи. Меня отдали в пансион, когда мне было 9 лет. Но до этого я в коммуналку французскую не попала, потому что мне давали частные уроки. Представьте себе, никто не знает, как это. У французских дам, очень милых, кстати, которые я очень хорошо помню, которые очень хорошо преподавали. И, в общем, да, я училась хорошо, вот все.
А какие воспоминания именно о пансионе?
Пансион был основан княгиней Ирины Павловны. Княгиня Ирина Павловна была дочка великого князя Павла Санша и княгини Пале, потому что он потерял свою первую жену, и был марионетический брак на княгине Пале. И от него родилось трое детей. Владимир, который погиб с Елизаветой Федоровной в шахтах. Поэт. У него чудные стихи. Да. У него и по-французски замечательные, он и пьесы писал. И по-русски у него совершенно замечательные стихи. Другая дочь была Наталья, и вторая была Ирина. И вот эта Ирина Пале, когда они тут оказались, у них была очень хорошая вилла в Нуи, вот это такое местечко под Парижем, то они бежали оттуда через Финляндию и оказались, конечно, в Париже, в конце концов. И тут княгиня Пале устраивала всякие благотворительные вечера, на которых просили, так она все-таки много народа знала, так что это были благотворительные, которые собирали деньги, это для этого делалось. И Ирина, ее дочка, решила, что нужно постараться помочь несчастным русским детям, которые живут в ужасных условиях. И вот с этого началось ее приют, скажем, в данном случае. Это уже потом это стало шикарней. А вначале это был просто приют, который тоже был под Парижем. Она его организовала как могла. Была еда, были комнаты, были постели. И приезжали, кажется, профессора тогда из, может быть, из кадетского корпуса или вот русский лицей, я уж не знаю, как это называется. Знаете, вот. А я попала туда только в 32-м, потому что этот пансион из бедного пансиона переехал в замок. Замок это только называется, потому что он 19 века, но у него вид совершенно замок. Потому что один француз заинтересовался этим делом и, конечно, дал все свои силы, все свои деньги и все свои знакомства, чтобы устроить по-настоящему хорошую школу. Но в эту школу нужно было, кажется, немножко платить, но были тоже такие, которые были без денег и которых принимали, как бы сказать, более-менее даром. В данном случае меня, кажется.
А чем образование в этом пансионе отличалось, скажем, от образования в современной школе?
Мы ходили во французскую школу. Мы там жили в пансионе. И было только образование по-русски, по русской истории, по закону Божьему. Это в четверг, который был свободный день. И потом у нас было тоже много спорта, потому что мы были построены немножко на англосаксонский манер.
Закон Божий.
Да, конечно. Из Сударю приезжал отец Ктитерев, отец Яков Ктитерев. Вначале отец Спасский. Ну вот. И все это кончилось в 39-м. Из-за войны. Потом все распепелились. И так сложилось по разным причинам, как мой отец говорил, по совокупности причин, я очень люблю это выражение, вышло так, что княгиня Ирина Павловна располагала какой-то маленькой квартирой в Ярице, И кончилось так, что мы с мамой, только с мамой, потому что они разошлись с моим отцом. И, значит, мы с мамой вот поехали в Биарриц, это, значит, уже другая статья. Там я кончила лицей. А после мама осталась в Биарице, а я переехала в Париж и жила у подруги, в семье подруги. И, значит, тут закончила факультет химический и начала работать. Вот и все. В лаборатории. Видите? Очень просто. А потом я держала, как это по-русски говорится, защищала диссертацию. Защищала диссертацию в каком году, я уж не помню. В 58-м, да.
На какую тему?
Химическую, без всякого интереса. Mm-hmm. Чисто химическую.
Вот, ну, вот и все. Что значит Россия для вас?
Ну, Россия – это красота.
Кто-то из родных у вас остался в России?
Куча народа. Да, у меня куча народа. У меня кузина, которая сюда приезжала, младший племянник.
Вы всегда знали, что они там есть? Или искали?
Нет,
уже в какой-то момент?
Мама, не было адреса, и адрес мы получили, в конце концов, чудом. Потому что одно время мама пела в американской церкви в Париже. И там был господин, которого звали Мальцев. И Мальцев их несколько. И он вдруг маме говорит: я еду в Москву. Ну, это было очень давно, в 60-х. А? Да. И, значит, мама им сказала: слушайте, умоляю, мою сестру звали так, она всегда жила в Москве, она родилась в Москве в таких-то числах. Поищите в этих, знаешь, у них были эти...
Были книги
тогда, замечательно. И представьте себе, что он нашел. Если бы не он, мы, может, никогда бы никого бы не добились.
Нет.
Тогда можно было посылать такие очень интеллигентные карточки: сегодня хорошая погода, надеюсь, что ты хорошо живешь. На этом все кончалось. И вы были уже очень рады, когда получали такого же рода карточку. Знаете, я немножко преувеличиваю, но это было более-менее так. Были открыты такие штуки, и все. А потом были письма. И потом писали они всегда на фамилию Ушакова, никогда на Ефимовскую.
Ваши родители смогли побывать в России?
Нет.
Никогда. А вы сами?
Я уже 19 раз была, если не больше.
Первый раз, когда приехали?
Первый раз профессионально, в 67-м. Потому что я работала в фармацевтической, не фабрике, а дом, который был какие-то лекарства, которые, в общем, связались с московскими фармацевтами. И нужно было для этого поехать в Москву. Был доктор, был директор этого, значит, потому что мы то, что называется ла-рошерш, изыскательное, мы не то, что делали простые вещи, мы искали новые вещи.
Исследования,
спасибо, да. И, значит, понимаете, когда мы не находим слово сразу, мы употребляем французское, так что это очень неэлегантно. Но потому что, чтобы объясниться поскорее.
Но вы ожидали что-то увидеть в России? У вас был какой-то образ России с детства, когда вы ехали вот в Советский Союз, тогда в 60-е годы?
Нельзя сказать, потому что родители, конечно, рассказывали, они больше рассказывали, что, как они уехали, и все, и как это жили. Но больше мама, кстати, чем папа, понимаете? Так что,
они любили Россию?
Ну, конечно, что. Но я не знаю, мама, по-моему, и даже если она смогла бы, она, кажется, не хотела поехать. Она слишком боялась, чтобы все в семье бы изменились, понимаете? Она боялась перемены в людях.
А последний раз, когда вы были в России?
3 года тому назад.
Вам кажется, что-то изменилось за это время?
Да, изменилось, да, конечно, Москва изменилась. Мы ездили с Александрой Тутуновой. Ну, а вообще уже изменилось одно то, что люди звонят по телефону, пишут письма, говорят, печатают, и уже забыли, что это им дали эту свободу. Несчастье забыли, потому что считают, что все плохо, а то, что получили положительного, они уже забыли. Я помню, что это было, когда нужно было звонить по телефону случайно. Вообще не забыл звонить.
А какой бы вам хотелось видеть Россию и русский народ?
Каким? Русский народ очень разновидный. Там можно найти самое лучшее и самое плохое.
А что было всегда свойственно самое лучшее русскому народу?
Я думаю, православие. Потому что не было русского человека, который куда-нибудь не переезжал или что-нибудь строил. Первое, что он делал, он создавал часовню. Это было очень типично.
Самоподобен глаз твой, дом Евфратов.
Дом Евфратов.
Ради святых.
Ради святых.
Пророков слава.
Пророков слава.
Украси дом.
Украси дом.
Нем же божественный рождается.
Нем же божественный рождается.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Лица и судьбы русского зарубежья». О своем отце Евгении Амвросевиче Ефимовском и жизни его семьи в эмиграции рассказывала дочь Ольга Евгеньевна Ефимовская. Эта беседа была записана летом 2010 года в Покровском монастыре в Бюсси-ан-От во Франции. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Ледяной дом. Вот и большой белый дом в тупичке, как раз против Зачатьевского монастыря. Дом во дворе в глубине, сквозные железные ворота, у ворота и на большом дворе много саней богатых с толстыми кучерами важными. Лошади строгие, огромные, будто на нас косятся. И кучера косятся, будто бы мы милостеньку пришли просить. Важный дворник водит во дворе маленькую лошадку пони. Купили ее недавно Дане, младшему сынку. Идем с черного хода. В прошедшем году в парадной не пустили нас. На пороге мокро, от слез, пожалуй. В огромной кухне белые повара с ножами. Пахнет осетриной и раками. Так вкусно. Иди глубок, не бойся. Подталкивает меня Горкин на лестницу. Нарядная горничная велит нам обождать в передней. Пробегает Данька, дерг меня за башлык, за маковку и свалил. Ишь, озорник, такой же живоглот вырастет, шепчет Горкин, и кажется мне, будто и он боится. Видно, как в богатой столовой накрывают на стол официанты. На всех окнах наставлены богатые пироги в картонках и куличи. Проходит огромный крестный, говорит Горкину. «Жив еще, старый хрыч, а твой умный, в Балушке все, ледяную избушку выдумал!» Горкин смиренно кланяется, воле хозяйской говорит, вздыхая, и поздравляет с ангелом. Крестный смеется страшными желтыми зубами, и кажется мне, что этими зубами он издирает живого с мертвого. покормят тебя на кухне, — велит он Горкину. — А мне все тоже. — Ага, ладно, ступай, там тебе пирога дадут. И тычет мне грязный бумажный рублик, которого я боюсь. — Стишок-то крестенькому скажи, — подталкивает меня Горкин. Но крестный уже ушел. Опять пробегает Данька и тащит меня за курточку в классную. В большой классной стоит на столе голубой глобус, у выкрашенной голубой стены черная доска на ножках и большие счеты на станочке. Я стискиваю губы, чтобы не заплакать. Данька оборвал крендель шнурочек на моей новой курточке. Я смотрю на глобус, читаю на нем «Африка», и в тоске думаю, скорее бы уже пирога давали, тогда домой. Данька толкает меня и кричит: «Я сильнее тебя! На левую выходи!» «Он маленький, ты на целую голову его выше. Нельзя обижать малыша», — говорит вошедшая гувернантка, строгая, с пенсне. Она говорит еще что-то, должно быть по-немецки, и велит нам обоим сесть на скамейку перед черным столом, косым, как горка. «А вот кто из вас лучше просклоняет, погляжу я. Ну, кто отличится?»
«Я!» — кричит Данька, задирает ноги и толкает меня в бок локтем.
Он очень похож на крестного, такой же черный и зубастый. Я и его боюсь. Гувернантка дает нам по листу бумаги и велит просклонять, что она написала на доске. «Гнилое болото». Больше полувек прошло, а я все помню гнилое болото это. Пишем в перегонки. Данька показывает свой лист, готово. Гувернантка подчеркивает у него ошибки красными чернилками, весь-то лист у него искрасила. А у меня ни одной-то ошибочки, слава богу. Она ласково гладит меня по головке, говорит: «Молодец». Данька схватывает мой лист и рвет. Потом начинает хвастать, что у него есть пони, высокие сапоги и плетка. Входит крестный и жует страшными зубами. «Ну, сказывай стишки!» Я говорю и гляжу ему на ноги, огромные, как у людоеда. Он крякает: «Ага, радость завсегда! Ладно! А ты про спинки! Ну-ка!» — велит он Даньке. Данька говорит знакомые мне, где гнутся на дому-том лозы, коверкает нарочно. «Розы!» — ломается. «Нам так хорошо и тепло! У нас березовые спинки, а крылышки точно стекло! Ха-ха! Березовые!» — страшно хохочет крестный и уходит. «Да бирюзовые же!» — кричит покрасневшая гувернантка. «Сколько объясняла! Из бирюзы!» А Данька дразнится языком. «Зы-зы-зы!» Горничная приносит мне кусок пирога с рисом, рыбой, семги и лимонное желе. Все на одной тарелке. Потом мне дают в платочке парочку американских орехов, мармеладцу и крымское яблоко, и проводят от собачонки в кухню. Горкин торопливо говорит шепотком: «Свалили с души, пойдем». Нагоняет Данька и кричит дворнику: «Васька, выводим из штачка, похвастаться!» Горкин меня торопит. «Ну чего не видал, идем, не завистывай. У нас с тобой кавказка за свои куплена, а тут и кусок в глотку не идет. Идем, не оглядываемся даже». Отец веселый, с ледяным домом ладится, хоть бы глазком взглянуть. Горкин говорит: «На Рождество раскроет, а теперь все под балаганом, нечего смотреть, снег да доски». Отец говорил: «Не дом, а дворец хрустальный». Дня за два до Рождества Горкин манит меня и шепчет: «Иди скорее, столярный орла собрали, а то увезет Андрейка». Пустой столярный, только папашенька с Андрюшкой. У стенки стоит орел, самый-то форменный, как вот на пятаке на медном, и крылья, и главки. Только в лапах ни скиптра, ни шара державы нет, нет и на главках коронок, изо льда отольют потом. Больше меня орел, крылья у него пушистые, сквозные из лучинок, будто из воска вылиты, а там ледяной весь будет. Андрюшка никому не показывает орла, только отцу да нам с Горкиным. Горкин хвалит Андрюшку: «Ну и мошенник, затейник ты!» Положили орла на щит в сани и повезли в зоологический сад. Вот уж и второй день Рождества, а меня не везут и не везут. Вот уж и вечер скоро, душа изныла, и отца дома нет. Ничего и не будет. Горкин утешает, что папашенька так распорядились, вечером при огнях смотреть. Прибежал, высуня язык, Андрюшка, крикнул Горкину на дворе: «Ехать велено скорей! Уши навертели! Народу ломится!» И покатил на извозчике без шапки, совсем взбесился. Горкин ему: «Постой, погоди! Куда тут?» И повезли нас в зоологический. Горкин со мной на беговых саночках поехал. Но что я помню? Синие сумерки, сугробы, толпится народ у входа. Горкин ведет меня за руку на пруд, и я уже не засматриваюсь на клетки с зайчиками и белками. Катаются на коньках под флагами на высоких шестах. Весело трубят медные трубы музыки, по берегам черно от народа. А где же ледяной дом? Кричат на народ парадно одетые квартальные, будто новенькие они, не ломись! Ждут самого генерал-губернатора князя Долгорукова. У теплушки катка Василий Васильевич коньки почему-то подвязал. «Ух ты!» — кричит он нам, ведет по льду и тянет по лесенке на помост. Я вижу отца, матушку, сестер, Колю, крестного в тяжелой шубе. «Так где же ледяной дом?» На темно-синем небе, где уже видны звездочки и темные-темные деревья. «Ледяной дом там, — говорят, — под ними. Совсем ничего не видно. Тускло что-то отблескивает только. В народе кричат: «Приехал! Сам приехал! Квартальные побежали, сейчас запущать будут!» «Что запущать?» Кричат: «К ракетам побежали молодчики!» Вижу, отец бежит без шапки, кричит: «Стой, я первую!» Сердце во мне стучит, а замирает, вижу, дрожит в темных деревьях огонек, мигает. Шипучая ракета взбивается в черное небо золотой веревкой, высоко-высоко остановилась, прищелкнула. И потекли с высоты на нас золотым дождем потухающие золотые струи. Музыка загремела: «Боже, царя храни!» Вспыхнули новые ракеты, заявили, и вот в бенгальском огне, зеленом и голубом, холодном, выблескивая льдистый из черноты, стал объявляться снизу, загораться в глуби огнями прозрачный, легкой, невиданный ледяной дом, дворец. В небо взвелись ракеты, озарили бенгальские огни, загремело раскатами: «Ура!» Да разве расскажешь это? Помню струящиеся столбы, витые, сверкающие, как бриллианты ледяного хрустального орла над домом блистательного до ослепления, слепящие льдистые шары, будто на воздухе, льдисто-пылающие вазы, хрустальные решетки по карнизам, окна во льду, фестонами вольный раскат подъезда, матово-млечно-льдистые в хладно струящемся блеске из хрусталей стены дворца, прозрачные, светят хрустальным блеском зеленым и голубым и розовым от где-то сокрытых лампионов. Разве расскажешь это? Нахожу слабые слова, смутно ловлю издали ускользающий свет, хрустальный, льдистый. А тогда это был свет живой, кристально чистый, свет радостного детства. Помню, Горкин говаривал: «Но будто вот как в сказке». Василиса Премудрая за одну ночь хрустальный дворец построила. Так и мы. Папашенька душу порадовал напоследок. Носил меня Горкин на руках, потом передал Антону Кудрявому. Видел я сон хрустальный, ледяной. Помню что-то во льду пунцовое. Это пылала печка ледяная, будто это лежанка наша. И на ней кот дремал ледяной, прозрачный. Столик, помню, с залитыми в нем картами, стол с закусками изо льда, ледяную постель прозрачную, ледяные на ней подушки, и все светилось. Сияли шипящим светом голубые огни бенгальские, раскатывалось «Ура!», гремели трубы. Отец повез нас ужинать в Большой Московской, пили шампанское, «Ура!» кричали, рассказывал мне Горкин. Уж было торжество, всех папашенька наградил, так уж наградил, от ледяного-то дома ни копеечки ему прибытка не вышло. Живой убыток душеньку зато потешил, и в ведомостях печатали, славили. Генерал-губернатор уж так был доволен, руку все пожимал папашеньке и так-то благодарил. А еще чего вышло-то? Ну, чудил, как Василий Васильевич наш. Значит, поразошлись, огни втушили. Собрал он в мешочке выручку, медь, серебро, а бумажки в сумку к себе. Повез я мешочки на извозчике с Денисом. Андрейка-то сплоховал, Андрейка. Глухой на простянках его повез домой. В доску купцы споили. Ну, хорошо. Он тон к Василию Васильевичу я приставил. Уберегать. А он все на коньках крутился, душу разгуливал. С торжества. Хвать. Пропал наш Василий Васильевич. Искали, искали. Пропал. Пропал и пропал. И к зверям ходили глядеть. Видали, сказывали, он к медведям добивался все, чего уж ему в голову шло. Любил он их, правда, медведей-то. Шибко уважал. Все, бывало, ситничка купит, им порадовать. Земляками звал, с лесной мы стороны с ним, костромские. И там его нет, и медведь-то спать полегли, и у слона нет. Да уж не в доме ли, в ледяном. Пошли с фонариком, а он там. Там, на лежанке на ледяной лежит, спит, храпит. Продавил лежанку, и спит, храпит, и коньки на ногах примерзли. Ну, растолкали его, и сумка в головах у него с деньгами, натуго, 1005. Домой пора, Василий Васильевич, замерзнешь, зовут его, а он не подается. Только, говорит, угрелся, а вы меня не желаю, обиделся. На силу его выволкли, тяжелый он, уж и смеху было. Ему замерзнешь, Вася, а он тепло мне, уж так-то, говорит, тепло. Душа, значит, замлела, горячий человек, душевный.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.